Всем привет! В эфире подкаст «В поисках бирюзовых организаций». С вами Антон Скобин, и у меня в гостях Анна Притчина и Анна Петрова, соосновательницы подкаст-студии «Две дорожки». У нас сегодня будет очень интересная тема, о чем мы хотим поговорить, но для начала, Анна и Анна, чуть-чуть, пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь.
Привет-привет. Да, я понимаю, что мы две девочки, две Ани, и вам будет сложно нас различать, но ничего страшного.
Но мы попробуем быть максимально разными.
Это да. Я Аня Петрова. Во-первых, спасибо большое, что пригласил наш подкаст. Нам очень приятно тут быть. И мы очень много делаем подкасты, как вы, наверное, уже догадались, потому что у нас с Аней подкаст-студия полного цикла в Санкт-Петербурге. Это значит, что мы продюсируем подкасты для бизнеса. У нас есть физическая студия в Питере, где мы сейчас находимся, где мы можем записывать клиентов. Еще занимаемся видеопродакшеном, ну, в общем, всем, что связано с подкастами. Но, несмотря на это, в самих подкастах мы бываем редко, а еще реже мы рассказываем про бизнес, который связан с подкастами. Поэтому нам сегодня будет очень приятно поговорить.
И вы пришли ко мне в очень интересный момент в том плане, что в своей компании, в Слёрме, я задумался о теме, которую раньше я, ну, не то чтобы обходил вниманием, не считал центральной, а вот сейчас я считаю, что это прям вот квинтэссенция бизнеса, квинтэссенция любого бизнеса. Это вопрос, почему нас покупают? Мне кажется, что мы с вами это как раз те самые люди, которые могут очень интересно на эту тему поговорить, потому что почему люди покупают шаурму? Понятно, потому что они хотят есть, да? Почему люди покупают машину? Понятно, потому что им нужно куда-то ехать, да? Вот почему люди покупают подкасты? Вопрос совершенно нетривиальный. Поэтому вот вместе покопать эту тему, мне кажется, это прям самый-самый удачный вариант. В какой-то момент я задумался, вот на рынке теха, где мы работаем, есть очень много разных компаний с разным подходом к рекламе, с разными оборотами, и у каждой есть что-то свое, своя причина, почему люди идут в эту компанию. Да? Почему люди идут к нам? Я в свое время ответил на это так. Люди идут к нам, потому что они нас любят. У нас есть, как мне кажется, желание и способность вызывать у людей вот эту вот эмоцию приятную. К нам приходит успех, когда мы находим способы эту эмоцию культивировать. Когда мы находим способы так общаться с нашими клиентами, в том числе такие рекламные какие-то активности делать, которые эту любовь усиливают. И наоборот, когда мы утрачиваем это, когда мы начинаем делать что-то лишенное способности вызывать любовь, да, у нас тут же падают продажи. А как вы думаете, почему вас покупают, почему люди заказывают подкаст?
Ну, если зеркалить вот вашу версию, получается, потому что мы их очень любим. Мне кажется, что мы максимально окружаем своих клиентов каким-то неистовым количеством заботы, и если они попадают один раз в это, им нравится, они уходить уже не хотят.
Это такая философская часть данного вопроса. На самом деле, благодаря Ане, в первую очередь, ее социологическому бэкграунду, мы практикуем клиентские исследования, когда мы разговариваем с разными сегментами наших клиентов, о том, что им важно, что им нужно, и в том числе, как они воспринимают нас и почему они нас покупают. То с самого начала основания студии там была история про профессионализм, что, разумеется, приятно, про то, что у нас как раз-таки полный цикл, то есть им не нужно никуда выходить изнутри нашей компании, чтобы добирать еще какие-то услуги. И вот как раз ценностно-смыслово там всегда были такие прилагательные, как уютный, заботливый, какой-то еще.
Атмосферный, добрый, вот да. Что-то такое.
И на самом деле в начале мы этим прилагательным сопротивлялись, потому что казалось, что уютный, например, не может быть дорогим, или добрый не может быть с границами.
Или что большой серьезный бизнес не может быть уютным.
Да. Или что большой серьезный бизнес не пойдет к уютным и добрым. Но оказалось, что внутри каждого бизнеса есть люди, а каждый клиент — это тоже человек, вне зависимости от того, сколько денег он готов потратить и из какого бы крупного бизнеса он не пришел. И оказывается, что для очень многих людей на человеческом уровне важно, чтобы с ними разговаривали по-человечески, чтобы им было тепло, уютно, добро, хорошо. Когда мы смотрим на другие подкаст-студии, то понимаем, что вообще не у всех эти ключевые характеристики. И очень классно, что как-то так органически случилось, что эти наши характеристики вышли вперед, и клиенты их считывают, и нам с ними комфортно, потому что нас выбирают те клиенты, для которых это важно.
Ну, то есть это какая-то такая очень ценностная штука, которая очень быстро считывается. И есть клиенты, для которых важно другое, то, что мы не даем, но мы с ними обычно, ну, как бы не совпадаем. То есть даже если они начинают с нами работать, и нам, и им это не нравится, они идут куда-то в другое место, где другая система вот этих вот ценностей, приоритетов, акцентов, не знаю чего, и мы в таких случаях абсолютно не расстраиваемся.
Я сейчас такое небольшое резюме подобью и своей истории, и вашей истории. Первое, прям о чем сегодня хочется поговорить, на чем сегодня хочется сделать акцент, я бы так сформулировал, это вот это чувство гармонии между тем, за что нас покупают, и тем, что мы на самом деле делаем. Потому что я испытал вот это переживание, насколько гармонично там, да, строить вот этот бизнес, который любят, да, насколько это влияет на нашу рекламу, закрывает для нас какие-то дороги, да. Иногда есть ощущение, что все это неправильно, что вот надо сейчас взять какой-то рецепт, особенно когда мы приходим к каким-нибудь консультантам, когда мы приходим на обучение, нам говорят, вот смотрите, рабочая схема, делай вот так, вот так, вот так и вот так, да. А эта схема тотально противоречит тем ценностям, за что нас любят, за что нас покупают, да. И здесь очень важно держаться своих ценностей, придерживаться того, за что нас клиенты выбирают. Если мы уютны, то великолепно, да, давайте быть уютными. Если мы агрессивны, давайте быть агрессивными. Если мы веселые, давайте быть веселыми. Если мы серьезные, давайте быть серьезными. Не нужно считать, что какой-то из этих атрибутов неправильный, там, некоммерческий, что он плохо продается. С этой точки зрения, прям мой первый призыв к каждой компании для начала выяснить, почему вас покупают, что в вас есть такого, почему люди предпочитают именно вашу компанию. И после этого культивировать это свойство.
Антон, а как вы выясняли, за что вас покупают?
Я много общался с клиентами, это то, и в том числе не только с клиентами, но и с партнерами, подрядчиками, со спикерами наших курсов. И вот все время это звучало. Вы клевые ребята, с вами весело, с вами интересно, вот это у вас здорово, вот это приятно, да. Понятно, что, ну, то есть у нас не было какого-то глобального исследования, но каждый раз, когда разговор заходил о том, почему выбрали именно нас, всегда звучало вот это: вы клевые, нам просто нравится с вами работать, нам просто нравится, да. И сначала я испытывал некую трудность с тем, чтобы вот это нам просто нравится, во что-то упаковать. Ну вот как с этим, что это такое, да? Что значит просто нравится, да? А потом я осознал, вот в русском языке нет этого слова, а в английском есть слово lovable, то есть нечто, что способно вмещать любовь, притягивать любовь, да? Вот я понял, что все, что я слышу от клиентов про нас, это вот это свойство lovable, да? Я начал именно с этой позиции смотреть на наши продукты, рекламные кампании. Сколько в нем этого, сколько любви способен этот продукт вместить? Мы его сделали бездушным и неинтересным. Скорее всего, он не будет иметь большого успеха. Наоборот, мы смогли какой-то поток этой любви создать великолепно. Скорее всего, тут будет много денег. В целом, опять же, здорово, если получается это исследовать системно, так как вы рассказываете, но я хочу сказать, что любой лидер бизнеса, который общается с клиентами, наверняка слышал ответ на этот вопрос, но слышал не значит осознал. Очень часто мы пропускаем мимо ушей то, что не готовы услышать. Поэтому, кстати говоря, я бы советовал, если есть вопрос, вот, а за что нас покупают, это, во-первых, провести какое-то количество каздевов, пойти просто к людям с этим вопросом, к действующим клиентам, за что вы нас купили. И очень здорово иметь какого-то наблюдателя в этом процессе, человека, который беспристрастно скажет, я услышал вот это, вот это, вот это, потому что мы очень сильно свои проекции накладываем на то, что слышим, какие-то вещи там сразу не слышим, а какие-то вещи, наоборот, там додумываем за клиентов. Вот. Поэтому, если вы не знаете, за что вас покупают, выясните это как можно скорее и начните культивировать это свойство в своем бизнесе. Сразу следующий момент, который отсюда раскрывается. Допустим, мы узнали, что нас любят, потому что мы уютные, да, вот как вы сказали. А что теперь с этим делать? Как эту уютность культивировать, как эту уютность показывать, и как эту уютность увеличивать, чтобы еще больше людей на это приходило. Что вы с этим делали?
Первое, что мне приходит в голову, это то, что мы затеяли небольшой ребрендинг и редизайн сайта прошлым летом, и как раз исследование проводилось...
Небольшой, полгода вот на это ушло.
Нет, я имела в виду, что он небольшой, потому что он был, на самом деле, не такой кардинальный относительно нашего предыдущего визуала. То есть мы не хотели от него кардинально уходить. Как раз по результатам того, что мы посмотрели то, что нам отвечали в исследовании, поняли, приняли вот эти вот сильные стороны и такие, ага, то есть нам не нужно уходить в такой вайб вот этого модного диджитал-агентства, что мы такие диджитал-бой и гёрлы, что у нас
неон,
всё такое.
Неон, вот это
да,
вот.
Да, неон, звёздочки, минималистичные шрифты, вот это вот всё. Ну, это не наше, это не мы. Мы тёплые, уютные, спокойные, такие питерские, вот чуть-чуть с таким лёгким ретро-вайбом и вот этим вот всем. Мы такие, хорошо, мы это оставляем в визуале, мы это оставляем на сайте, мы это оставляем в студии, потому что это важно, это вот наша атмосфера, мы такие. Зачем себя обманывать?
А, и второе, что мы, кстати, сделали, это наша предыдущая управляющая сделала большой гайд и обучение клиентских менеджеров, администраторов и всех тех, кто непосредственно работает с клиентами по tone of voice, по тому... как мы коммуницируем, например, жестко убирались канцеляризмы и официоз.
Да, такой экстраофициальный тон.
Да, у клиентских, наоборот, как бы культивировалось их чувство юмора, смайлики и вот такая история, я помню, потому что сейчас к нам, да, приходит то, что, ну, Андрей, конечно, ваш шутейки шутит, просто, ну... Отлично, очень хорошее настроение. Да, и когда мы переезжали студию в студию, то есть сначала был вот этот вот ребрендинг, о котором сказала Аня, и когда мы переезжали из предыдущего помещения в текущее, это же отразилось на оформлении текущего помещения. На самом деле тут есть как бы плюсы и минусы, то, что оно очень узнаваемое, и это как бы и радость, и проклятие. Но то оно соответствует, да, вот этой вот какой-то ценностные картинки.
И очень часто я слышала, когда админила сама студию, комментарии от клиентов про то, что вот студия очень располагающая, очень комфортная, то есть ты заходишь, тебе хочется говорить, тебе вот уютно, приятно, потому что запись в подкасте часто бывает стрессом, особенно первый раз, если гость пришел куда-то, он нервничает, он переживает, и вот это вот наше все окружение дает ему комфорт. И это для него в этот момент уязвимый, очень важно.
И теперь вот воспоминания накатывают. И еще это была история про линейку продаж, про товарную линейку и то, насколько быстро клиент по ней двигается. Это было осознанное решение уйти как раз от рекомендаций, от некоторых рекомендаций продажников, сейлзов, вот этих вот ребят, то, что у нас медленнее двигается клиент от услуги к услуге, чем условно там среднерекомендовано, как раз потому что мы хотим дать ему время на осознание себя, на то, чтобы ему стало комфортно в текущем, на текущем этапе развития своего подкаста, и потом ему предлагаются дополнительные. То есть мы не накидываем ему сразу же там, пакет из 800 услуг, которые ему действительно в теории бы пригодились на этом этапе, но он просто морально к ним еще не готов.
Мне это очень отзывается, и я сейчас попробую такое обобщение сделать. Это вопрос, который я очень люблю сам использовать. Какая наша основная задача? То есть вот к нам пришел клиент, да? Вот какая наша основная, настоящая задача сейчас, да? Вот давайте представим, человек впервые там пишет подкаст, у него куча переживаний, куча стресса на эту тему, да? Значит, наша основная задача не записать самый яркий подкаст, не записать самый бодрый подкаст, да, не выдать как можно больше интересной фактуры, а сделать так, чтобы человек комфортно через этот процесс прошел, чтобы он не умер в процессе. Да?
Хорошо, что пока что
такие... Хорошо, что не было таких кейсов.
Вот, но на самом деле давление ситуации, оно может нарастать, да, и о чем речь, что вот мы понимаем контекст, в котором находится клиент, и понимаем то, что нам действительно сегодня требуется сделать. С какой-то такой общей позиции подкаста это должно быть вот больше про продажу этого клиента, демонстрацию его каких-то установок и прочее, да, но на самом деле на старте задача другая, да. Понятно, что если мы берем интервью, не знаю, условно, там, у какого-нибудь там Гарика Харламова, да, то у нас будут совершенно другие задачи, да, и куча всего этого станет нерелевантно, да. Но на самом деле наши клиенты, они вот приходят на подкаст, ваши, я имею в виду, да, ваши клиенты приходят на подкаст впервые. Настоящая задача, чтобы у них все получилось. Чтобы вот такие, какие есть, они хорошо прошли весь этот процесс и вышли оттуда довольными. Чтобы они получили позитивный опыт.
Да, и это тоже из какого-то из обучений мы поймали и осознали, это было годы на втором, наверное, нашего существования, что важно не недооценивать эмоциональный опыт клиента в процессе получения услуги. Это, наоборот, вещь, которая выходит на первое место, потому что у меня, по крайней мере, не знаю, как у Ани, была иллюзия, особенно там первый-второй год существования, что мы должны быть суперпрофессиональными, не знаю, там дешевле конкурентов, быстрее конкурентов, и поэтому мы будем самыми классными, нас будут больше всего покупать и так далее. Но как только ты включаешь в эту логику эмоциональный опыт и то, что клиент испытывает, сразу же приоритеты переставляются, потому что на самом деле с точки зрения хардов, да, точно у нас есть в Петербурге другие подкаст-студии, у них, у многих такое же оборудование, ну, в смысле, такого же уровня, как у нас, не знаю, у них тоже есть помещение, у них тоже есть администраторы, то есть набор позиций такой же. И в теории это тот же уровень профессионализма, тот же уровень скорости, не знаю, тот же уровень цены или, может быть, даже дешевле. Но из этой линейки выключается эмоциональная история, что им приятно приехать в офис в центре города, им приятно попить кофе из воронки, им классно послушать шутки администратора, им удобно, что они могут задать любые вопросы про подкасты вообще. И мы ответим, потому что ценность образования — это важная ценность дорожек. То есть если у клиента, не знаю, проблемы с хостингом, то он может написать клиентскому менеджеру, типа, а, паника, статистика куда-то делась, помогите. Это никак не относится к нашей услуге непосредственно, да, то есть мы непосредственно не выгружали этого клиента на хостинг и не отвечаем за его статистику. Но нам без проблем ему помочь, потому что это та сфера, в которой мы профессионалы, а он нет. И оказывается, что на самом деле создать этот позитивный эмоциональный опыт — это сложно, в смысле того, что это прям комплексная ментальная работа. А как сделать так, чтобы на каждом этапе максимально он был в комфорте и или испытывал какие-то позитивные эмоции? И когда мы произвели это изменение в мышлении, то много чего в оказывании услуг изменилось. И много понимания появилось, почему у нас там так, а не иначе. В том числе, конечно, это важно транслировать, скажем так, младшему персоналу, то есть администраторам, клиентским менеджерам, которые как раз-таки непосредственно в полях работают с клиентом, чтобы они понимали вот этот вот каждый шаг зачем. Почему у нас кофе из воронки, а не из пакетика.
Я сейчас прям хочу эту тему чуть-чуть развить. Целых две темы, которые здесь прозвучали. Первая тема — это... Я сейчас так издали зайду. В Agile, если вдруг кто-нибудь с ним сталкивался, есть такая ценность, команда должна работать в выбранном темпе бесконечно. То есть это никогда не история про рывок, это история про то, что мы можем там 10 лет работать в этом темпе. Да? И когда мы говорим про позитивный опыт, что важно для меня, например, да, что если человек пришел к нам учиться, он будет готов учиться и снова, и снова, и снова, и снова. Если мы дадим ему такой опыт, после которого он возненавидит учебу, даже получив какие-то актуальные знания, да, то мы проиграли. Вот. И то, что я слышу от вас, оно в той же логике находится. Если человек записал один подкаст и возненавидел этот процесс почему-то, даже если этот подкаст супер успешный, мы все равно проиграли. Когда мы говорим про эмоциональный опыт – это ключ к повторению. Мы хотим повторять то, где нам было хорошо, и не хотим повторять то, где нам было плохо. Поэтому хороший эмоциональный опыт человека, он, конечно же, влияет вот, на одну из моих ключевых ценностей, на то, что человек будет этим делом заниматься столько, сколько сочтет нужным, а не до тех пор, пока он его возненавидит и там, заречется навсегда это делать. Какой бы у нас ни был бизнес, да, что бы мы ни делали, какие бы мы услуги там ни предоставляли или продукты, это очень важно, очень важно.
Вот. Вот да, у меня, к сожалению, с позиции клиента есть очень много таких кейсов, когда я не хочу возвращаться в какую-то услугу или сервис, несмотря на то, что услуга технически была оказана хорошо, но я получила такую коммуникацию, такую эмоцию и такое окружение, что я, ну, не хочу больше там оказываться.
Я могу прям привести какие-то простые примеры здесь. Вот, например, там икеевская мебель, как такой эталон из недалекого прошлого. Сбор икеевской мебели всегда был позитивным опытом. То есть у меня ее достаточное количество дома, и как-то вот ее прикольно собирать. Вот, это такой конструктор для больших мальчиков.
И девочек.
Вот, если тебе не нужен друг в середине.
Да, у нас с Аней была очень смешная история про сборку мебели. Я переезжала в квартиру, купила что-то в Икее, и в принципе, случайно, Аня была в этот момент со мной, и мы что-то делали. Я одна собирала это все, потому что я очень люблю. И посередине инструкции.
Нет, так, ну, да, Аня собирала один стол, я собирала там какую-то табуретку. То есть мы предполагали, что она одна соберет этот стол.
Да, и
он
типа
легкий.
Посередине инструкции на какой-то четвертой странице оказывается, что там один человечек и второй человечек. Я такая: Аня, оказывается, по этой инструкции тебе нужен друг. А в начале в наборе инструментов, которые тебе понадобятся для сборки, друга не было. Что делать? Вот, у меня очень
просто. Да, такая приколюх. Вот, и при этом я, например, покупаю самосборную мебель. У меня был там случай, когда я купил там кровать. Классную кровать, сделанную там из массива, вот там на какой-то нашей местной фабрике. И у нее оказались криво вклеены,
да,
болты, на которые
обожаю.
Надо что-то насадить. Я молотком, там, не знаю, полчаса объединял,
да,
спинку и какую-то боковую балку. И после этого я сказал, несмотря на то, что это великолепная кровать, и, конечно, она на голову превосходит икеевскую мебель, да, чтоб я еще раз купил что-то там у этих ребят, да пошли они в пень.
Абсолютно. Разделяю просто вот. Один в один, потому что после того, как Икея, к сожалению, покинула наши края, я как раз-таки уже, когда Аня переезжала в свою квартиру, я у нее собирала комод, который она купила, да, на какой-то местной фабрике. Я его 5 часов собирала. Это было ужасно.
Мы уже не говорим про мою кровать, которая ко мне приехала без одной детали. Она была, там был железный каркас, это весит 50 килограмм. Я не могу это унести, я не могу это сдать, я не могу это вернуть. Я месяц разбиралась с тем, как вернуть кровать, в которой не хватает одной вот такой детали.
Да, да, вот это и есть тот самый пользовательский опыт, который нас к чему-то влечет или от чего-то отвращает. Чем бы мы ни занимались, там, ткните в любую сферу, мы обязательно это увидим. При этом, опять же, мы помним о том, что этот пользовательский опыт бывает у разных людей разный. То есть, если мы возьмем какого-нибудь мастера с болгаркой и сварочным аппаратом, да, он будет по-другому смотреть на мебель, чем, например, вот я там со своим шуруповертом. И не всем нужен уют, не всем нужна любовь, не всем нужно там какое-то конкретное свойство, да, у каждой компании находится свой клиент. Кому-то хочется пожестче, кому-то поагрессивнее. Кого-то вот это вот, скажем так, когда каждая мебель – это сюрприз, а что на этот раз тебе придется там вытачивать самому, кому-то это по кайфу. И с этим тоже все так, это может быть отличным продающим моментом просто. Ну, клиенты нужны соответствующие. И второй важный момент, который вы здесь зацепили, это работа с сотрудниками, работа с коллегами. То есть если мы хотим, чтобы наш коллега был заботливым, чтобы... Важно, чтобы он сам был в том состоянии, в котором он может работать бесконечно. Если мы человека выжгли, он будет выжигать наших клиентов. Если мы грубы с сотрудником, он будет груб с нашими клиентами. Если мы не ценим время нашего сотрудника, он не будет ценить время наших клиентов. То есть любая ценность, которую мы хотим транслировать, начинается с того, что мы лично, мы как лидеры, там, основатели, сооснователи, там, топ-менеджеры, начинаем эту ценность транслировать в общении, в работе с нашими сотрудниками. Вот. И если, например, для меня важно, чтобы... наши сотрудники действовали так, чтобы их можно было любить, значит, моя задача так обращаться с коллегами, чтобы они могли меня любить за это. Это не значит, опять-таки, что я такой, ой, надо быть хорошим мальчиком, надо вот там всем дуть в попу и прочее там, да? Это совершенно не про это.
Наш опыт показал, что очень важно доносить, опять же, до сотрудника, в чем конечный продукт его работы, в чем смысл, задача и ценность. Потому что, опять же, мы там вот нанимали нового администратора, как бы сфокусировались, опять же, на хардах, на там его регламенте работы, работе с техникой, процессе работы с клиентом, что он там должен сказать, провести, сделать и так далее. Но как будто бы забыли немножечко рассказать ему, а в чем глобально цель. И в какой-то момент там у него был сложный кейс коммуникации, и мы поняли, что он, ну, как бы не понимает, зачем он работает. То есть он думает, что его работа какая-то неважная, маленькая, незначимая, что вот он админ, а вот там все остальные делают что-то серьезное. А он так, ну вот я кнопочку нажал, тут и все, пошел. И у меня состоялся с ним очень большой длинный разговор про это, где я ему объясняла, что вообще-то ты наш вообще самый ценный сотрудник, ключевой, потому что ты первый, кого видят клиенты, ты с ними разговариваешь, ты показываешь им, какие мы, что мы умеем, как мы работаем, вот это вот все, ты оставляешь вот этот самый эмоциональный опыт, и, ну вот, то есть, будет ли дальше какое-то взаимодействие с нами, как будут строиться наши отношения, захотят ли они там вернуться, что-то купить и так далее, что они расскажут другим друзьям, коллегам и всем остальным, это все зависит от тебя. Ты вообще, ну вот, самый важный человек. И после этого я прям увидела и ощутила, насколько поменялось у него отношение вот к работе, к коммуникациям, к тому, как он стал общаться с клиентами и ко всему, потому что он внезапно понял, как это все вообще работает.
Заметь, какой здесь есть интересный эффект. Это как раз забота о самом сотруднике. То есть мне бы, например, было очень неуютно находиться в ситуации, когда мне дали инструкцию, но не объяснили смысл моей работы. Это такая дегуманизация труда, когда человек, он из человека превращается в инструмент, который там по программе, по своей работает. И объясняя сотруднику смысл его работы, мы возвращаем ему вот это вот его человеческое достоинство, человеческий взгляд на мир. И после этого он, конечно же, может транслировать это в наших клиентов или в других сотрудников.
Ну, я, наверное, немножко утрирую насчет совсем не объяснили. Ну, то есть нам казалось, что все понятно, но вот оказалось, что непонятно.
Да, тут именно история про то, что, как правильно говорит Антон, о том, что он, да, сам про себя это должен понять. То есть даже если мы, например, сейчас работаем с одним крупным банком над проектом по включению их доставщиков карт в их корпоративную культуру. у них проблема вот этой вот оторванности. И несмотря на то, что им, разумеется, выдали все документы, провели там входной тренинг, да, вот это вот все, вот этого как раз-таки самости, да, понимания то, что я здесь стою, важен, имею вес, от моих действий много чего зависит, этого нет. И как раз они пытаются решить этот вопрос подкастом с там, глубокими разговорами с сотрудниками, которые уже прошли этот путь, которые на своем опыте рассказывают и показывают, а что я, курьер, могу сделать и как это повлияет на все. Да, поэтому тут как бы одно дело сказать, а другое дело, чтобы поняли.
Чтобы тебя услышали, да.
Я бы даже так сформулировал. Здесь начинается интересно, когда мы начинаем воспринимать это как предмет нашей работы. То есть вот представьте себе вот студию, да, можно купить комплект, поставить его и начать писаться. Вот я к этому так подошел, у меня там вот какой-то набор техники есть, и мне хватает. А можно все время смотреть, а как лучше? Лучше микрофон, лучше там стул, лучше свет, там лучше звукоизоляцию, там, да, лучше пантограф. И вот когда студия становится объектом работы, все время ищешь вот эти вот улучшения, что сейчас работает не так хорошо, как нам хотелось бы. И когда вот эта вот человечность по отношению к сотрудникам становится объектом нашей работы, мы все время думаем, как еще этому человеку показать, что он важен, как еще ему рассказать, что мы в нем видим, как еще донести до него нашу позицию, как еще его услышать. У меня есть своя формула того, как работать с людьми. Я считаю, что человек хорошо работает тогда, когда он услышан, его успехи признаны, его достижения признаны, и его потребности удовлетворены. Это вот прям три таких ключевых момента. Чтобы человека услышать, надо что делать? Слушать его. И как часто мы вообще слушаем сотрудников? Не отчеты, типа, покажи цифры, сколько ты там встреч провел, да? Не прослушивание записей его там разговора с клиентами в CRM, а когда мы просто садимся с коллегой и спрашиваем его, как ты вообще себя чувствуешь, а как ты сейчас ощущаешь работу, да? Что ты хорошо сделал на этой неделе, а что у тебя не получилось, где, во что ты упираешься. Если человек не услышан, если мы его не сели, его не послушали, да, то о там, любви, заботе и прочих вещах можно забыть. Что значит успехи человека признаны? Это значит, что мы спрашиваем буквально человека, а чем можешь похвастаться? Что ты сделал классно, даже если это что-то очень небольшое? Может, ты классно помещение убрал? Может быть, ты классно технику расставил? Может быть, ты классно выяснил у гостя, что у него там аллергия на молоко, и сделал ему кофе там на кокосовом молоке, там, да? Молодец.
То, что человек... Пошел, сорвал кокос, просверлил дырочку, вылил.
Если это так, то это так, да. То есть у человека появляется азарт делать что-то хорошо, когда мы признаем это, когда мы возвращаем ему типа респект, спасибо. Потребности удовлетворены, это и про зарплату, и про условия труда, и про то, что, например, там иногда надо пойти ребенка забрать там из сада. Там разные бывают случаи, но это вообще важный момент. Например, понятно, что когда у человека болеет ребенок, он не будет хорошо работать, да, то есть надо сначала дать ему возможность разобраться с этой ситуацией каким-то образом, да, ее стабилизировать, а потом он благодарный придет и будет хорошо работать.
Антон, а можно задать тебе вопрос здесь? Я сталкивалась сама, и когда разговариваю там с более начинающими предпринимателями, я это тоже слышу. Страх вот здесь вот, то условно, если я буду все хотелки, потребности и желания сотрудника удовлетворять, то он, ну как бы...
Сядет мне на шею,
типа, расслабиться? Типа да, сядет мне на шею, расслабиться, будет требовать все подряд и не будет работать, поэтому наоборот, мне нужно у нас все по графику, вот так, вот так. Типа, если болеет ребенок, ну, значит, все равно работай работу, потому что ты тут работу работаешь, мне какая разница.
Аля, это третий больничный за месяц, я больше не могу входить в положение.
Да. Что бы ты сказал, чтобы вот это мышление как бы поменять?
Mm-hmm. Давай мы вот с чего начнем. Есть требования закона. Если человек оформил официально третий больничный за месяц, то ну, надо доверять, что, с одной стороны, он имеет на это право, у него оформлены все документы, да, и вполне возможно, он действительно находится в такой ситуации, где ему нужен третий больничный за месяц. А другое дело, есть такая вещь, называется доверие. Что такое доверие? Мы доверяем алкоголику, что он будет пить. Доверие – это когда мы доверяем алкоголику, что он будет пить. Доверие – когда мы доверяем, например, маме с маленьким ребенком, что она будет время от времени отключаться и заниматься его проблемами. Доверие – это когда мы доверяем больному человеку в том, что он будет болеть. И возникает, в чем задача? Не считать, что что-то изменится. Что происходит, то и будет происходить. И следующий вопрос. Меня это устраивает? Этот сценарий меня устраивает? Если он меня устраивает, продолжаем работать. Если нет, расстаемся. И для меня, например, ситуация выглядит очень просто. Да? Мы выстраиваем какие-то комфортные отношения здесь. Да? Я не буду человека контролировать и душить. Но в тот момент, когда я пойму, что это не работает, мы с ним расстанемся. Я свои интересы никогда не забываю. И второй, еще интересный момент, это я очень советую всем почитать книгу «Не рычите на собаку». Книга одна из редких книг по психологии, которую, мне кажется, должен прочитать каждый. И автор, дрессировщик, она писала следующее. Она говорит, я все поняла про жизнь, когда начала дрессировать дельфинов. В отличие от собаки, если дельфину что-то не нравится, он уплыл, и все, делай, что хочешь. И что здесь происходит? Если вы сделали для сотрудника место идеальное, место, где он очень хочет быть, у вас появляется громадный рычаг воздействия на него. Я тебе столько всего дал, я просто не дам это тебе больше. Смотри, как тебе хорошо, ты не хочешь работать, окей, я выключаю свое благорасположение, работай как все. Там еще много есть компаний, где ты попадешь в обычную корпоративную среду, вперед дерзай.
Вот. Со мной? Без
что?
Меня?
Да, да.
Без меня.
И именно так, именно так. И с этой точки зрения, опять, я это взял из, там, из семейной жизни, например, да, я считаю, что хороший сценарий – это когда лучшее место в мире для моей жены – это рядом со мной. Я стараюсь сделать так, чтобы это было ровно так, да, и… Внимание, вопрос, а с чего бы ей делать что-то плохое, наносить мне какой-то ущерб? То же самое сотруднику, да? Но если человек делает что-то плохое, то у нас есть великолепный рычаг воздействия на него. Я тебя услышал, я понял, мы больше не играем в эту добрую игру. Теперь будешь работать как все. Я шел тебе навстречу, ты свесил ножки, теперь будешь отмечаться на проходной по утрам, как все, на общих основаниях. Обычно доходит очень быстро. И опять же, это как задача, как выстроить такие отношения, да? По моим наблюдениям, опять-таки, вот, страх, что люди свесят ножки, да, что они сядут на шею, это треугольник Карпмана. Кто помнит, хищник, жертва, спасатель, да? И он начинается с того, что мы начинаем человека спасать. Чаще всего начинающие работодатели заходят в этот треугольник именно из позиции спасателя. Я вот этому человеку помогу, я сейчас его спасу. Я вот там пойду ему навстречу, я сейчас дам ему какие-то особые условия, да? Что дальше происходит? В треугольнике мы всегда движемся по кругу. Спасатель превращается в жертву. Ах, я ему помог, а он мне вот там накидал дерьма на лопате, да, он меня подвел, он меня кинул. А потом в хищника, ну я ему сейчас, я его там отругаю, я сейчас ему разнос устрою, да, а потом снова в спасателя, ну уволить-то его нельзя, конечно, там у него такие обстоятельства, надо ему денежки платить, ну какой же он гад, вот там меня снова подводит, ух, я пойду ему, да. И вот мы по этому кругу бегаем, как лошадь по манежу, да, пока не надоест. А секрет нормальной работы в том, что мы заключаем взаимовыгодные договоренности и прекращаем их, как только они перестали быть взаимовыгодными. Вот как бы я ответил на вопрос.
Да, я надеюсь, что если нас слушают маленькие предприниматели, то хочется их поддержать и сказать то, что я абсолютно услышала себя трехлетней давности в словах Антона, и то, что через это можно пройти, вы пройдете, все будет хорошо.
Давайте я вот что скажу. Практически каждый практически каждый начинающий работодатель, будь то начинающий руководитель в компании, начинающий предприниматель, там, да, проходит через эту фазу, когда он начинает спасать. Вот треугольник Карпмана – очень сладкое место. Мы чувствуем себя очень нужными, очень живыми, находясь в нем. Да? И научиться это замечать и не играть в этот треугольник, через это многие проходят, не все, но подавляющее большинство. Если вы там, знаете, все там были, и многие оттуда вышли. Ничего в этом нету, ни позорного, ни сложного, ни страшного.
Просто как будто вот этот навык выстраивания системы отношений с сотрудниками, это навык, который другим образом получить нельзя. Ты должен сделать свои ошибки.
Да, ты должен сделать свои ошибки. Вот. Если интересно, я могу там сказать упражнение, которым я последнее время пользуюсь, оно очень показательно. Но оно требует очень большой честности. Если вы начнете себя врать, то, понятно, пользы в этом не будет. Звучит это примерно так. Как я понимаю, что я живой? Вот скажите, пожалуйста, вот про себя, как вы понимаете, что вы живы, что вы живы?
Так тебе психолог пару сессий назад то же самое говорил. Аня приходила мне с этим.
Нет, ко мне психолог пришел с вопросом, а вы вот, Анна, вообще к смерти как относитесь?
Слушай, нет, это совершенно...
Примерно тоже.
Просто четверг.
Самоубийство вообще-то иногда действительно выход. Простите, а вы точно психолог, да? Смотри, вот вопрос другой. В какой момент ты смотришь вокруг и понимаешь, блин, а я живу вот полной жизнью, у меня легкие полны дыхания, вот это вот я в этом мире проявляюсь.
Когда мы в классных эмоциях, когда тебе радостно от чего-то, когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь, и оно вот... У меня такое вот было последний раз, когда я отреставрировала кресло первый раз. Я купила советское кресло, шлифмашинку и отреставрировала его. Господи, такой счастливой давненько не была. Это было просто восхитительно.
Хорошо.
Но на самом деле у меня есть и альтернативный концепт, потому что вот сегодня утром все пошло не так, я опаздывала, у меня не ехал транспорт, погода мерзкая, я спать хотела, вот это вот все, и в какой-то момент я такая, ну это жизнь. Ну то есть у меня есть какой-то идеальный в голове сценарий, что я должна вот собраться, одеться, выйти вовремя, доехать, та-та-та, прийти по расписанию, все, вот это я как бы все правильно сделала. Да, не все получилось. Да, что-то пошло не так. Ну, как бы не должна я себя за это осуждать. Это просто жизнь, она такая, она не идеальна. И я в этот момент, когда ты уже вот, ну, все гневные эмоции пережил на то, что все идет не так, я так это отпустила и такая, ну, просто вот так случилось. Ну и хорошо. Доехала же, доехала.
А что здесь хотел подсветить? Вот. Очень часто мы чувствуем свое тело, когда оно болит. То есть мы не чувствуем тело в удовольствии, в радости, не чувствуем боль. Очень часто мы чувствуем бизнес свой, когда он болит. Когда
о,
вот,
как мы в этот момент его чувствуем.
Да, вот денег не хватает, там клиенты ушли, рекламации какие-то. Во, у меня есть бизнес, потому что очень больно, да? А когда все хорошо, мы не чувствуем. То же самое с работниками. Когда работник доставляет вот эти эмоции, а это яркие эмоции, раздражение, злость, там, ненависть к нему, желание его спасти, вот весь этот треугольник, это очень яркий прижим. О, я чувствую работника, я живу, я реализуюсь в этот момент. Да? Вот реализация через негатив, жизнь через негатив, это прям вот конкретный паттерн, я его вижу в людях, и он приводит вот к появлению таких отношений. Но секрет этого состояния в самом человеке, да, это предприниматель, ощущает вот эту жизнь как через страдания, потому что не умеет чувствовать ее через радость. Он не может ощутить хорошего сотрудника как функциональное отношение. О, у меня есть очень классный сотрудник, он классно работает, кучу всего полезного делает, как я ему благодарен, я ему это высказываю, я его поощряю деньгами, я там его повышаю по службе, потому что он классный, крутой, да? Нет, мы чувствуем человека, когда он вот опять подвел, опять он мне вот это не сделал, опять вот меня заставил за собой переделать, опять я его ругал, и вот я когда там сижу и ору на человека, я чувствую, вот я живой, вот это вот там квинтэссенция, там высший пик моей жизни. Если это у вас так, ну, поработайте с психологом, и это прям требует большого переучивания, но научиться чувствовать жизнь в радостные моменты. Чувствовать бизнес, когда в нем все получается.
Если вы орете на сотрудников, поработайте с психологом. Да. Во-первых. Но мне кажется, можно тут комментарии еще немножко другого характера дать. Ну, то есть, вот ловушка, в которую мы попадали сами, и то, что я очень сильно заметила и чувствую последний, не знаю, наверное, год. Да, что когда у сотрудника все получается, все хорошо, он работает, ты попадаешь в иллюзию, что ему нужно меньше твоего внимания. То есть, да, если сотрудник проблемный, то ты, ну, решаешь, как ему помочь, там что-то доучиваешь, подкручиваешь, там систему чинишь, вот это все. А если сотрудник работает и все у него идет гладенько, ты такой: а ну и не буду трогать, правильно? Работаешь же, все в порядке. Но потом ты попадаешь в то, что вот что-то начинает идти не так, как раз потому, что ты слишком долго думал, что все хорошо, и значит, ему ничего не нужно.
Это, кстати, отдельно большое упражнение. У меня есть как упражнение из разряда: представьте, что у вас класс, в нем есть двоечники и отличники. Вам надо сделать программу для этого класса, но она будет направлена либо на отличников, и тогда они максимально себя раскроют, а двоечники никогда не будут знать там математику. Либо на двоечников, и мы подтянем двоечников, но отличники никогда не раскроют потенциал. А кого будете учить?
После того, как я недавно увидела, прочитала о том, что ваша компания двигается со скоростью вашего самого медленного сотрудника, я такая: отлично, переходим на отличников. Мы должны ехать вперед, иначе мы здесь застрянем.
Смотри, какая штука. То есть вот у тебя есть два человека. Один работает
Слушайте,
плохо,
если ты говоришь, что со скоростью самого медленного, значит, надо медленных подтягивать.
Вот.
Мне кажется, от медленных надо отказываться.
За борт.
Немножко.
Они сами отвалятся. Смотрите, вот есть два человека. Один работает очень хорошо, другой очень плохо. Если мы потратим наше внимание на того, кто работает хорошо, то мы его вырастим там в два раза, и это будет очень много. Да. Потратим на того, кто работает плохо, вырастим его в два раза. Это будет два раза по очень мало. Вот у нас есть два продукта. Один продукт дает нам много денег, другой мало. Мы садимся и начинаем подтягивать плохо продающийся продукт и все внимание на него тратить. Но если бы мы потратили это на продающийся, мы бы заработали в 10 раз больше. За те же силы.
Мы вот сейчас в этой точке, о которой ты говоришь. Угу. Вот прям у нас с Саней был позавчера звонок. Мы делаем выбор. Мы вот это дальше тянем или вот это. И мы выбираем деньги.
Мы все там были. И это очень важно увидеть. Вот эта модель работы с отличниками. У вас есть сезон и не сезон, да? Что вы будете? Пытаться заработать хоть что-то вне сезона или наоборот пытаться заработать в сезон так, чтобы вне сезон просто можно было там поехать, пойти в отпуск всей компании? Понимать, да? Что проще?
Да.
Вот опять, что проще, заработать лишние там 10 миллионов в сезон или вне сезон? На что надо потратить свои усилия? И с этой точки зрения, да, вот схема с сотрудниками ровно такая. Если человек не работает, то по остаточному принципу и кандидат на увольнение. Вот, он хороший человек, он прекрасно найдет себя в другом месте. Более того, люди работают в контексте. Есть много прекрасных людей, которых я нанял, они хорошо работали в другом месте, плохо у меня и хорошо на следующем. Вот мой контекст им не подошел. Есть обратная ситуация, когда человек плохо где-то работал и раскрылся у меня, потому что мой контекст ему подошел. Человек не бывает хорошим или плохим абсолютно, в том числе хорошим или плохим работником. Он в конкретной ситуации, в конкретном контексте, хорош или плох. Иногда его надо на другую должность перевести, он раскроется. Мы чуть-чуть ушли в сторону, в наш любимый кадровый вопрос, но смотрите, какая вещь. Вот то, о чем мы говорим, оно непосредственно влияет на производство того, за что вас покупают. То есть задача культивировать в сотрудниках, передавать сотрудникам вот то, за что вас покупают, да, и для этого нужны соответствующие сотрудники.
Ну, тут важная ремарка, что у нас компания сферы услуг, то есть наш капитал — это люди в целом, это для нас действительно суперважная штука. Если бы мы продавали, не знаю...
Свечи?
Свечи, да, то, возможно, у нас был бы фокус на другое, нам нужны самые офигительные свечи. Но поскольку, да, мы продаем услуги, то нам нужны самые офигительные люди.
Знаешь, какая штука? Для того, чтобы сделать самые офигительные свечи, тоже нужны самые офигительные люди. То есть тебе нужны люди, которые будут улучшать твои свечи, будут сидеть и думать над их лучшей упаковкой, формой, там, размером, составом и прочее. То есть И обратная ситуация там, да, если мы говорим про услуги, иногда нам нужны, например, просто хорошие идеи, хорошая рекламная кампания, хорошая там прорывное позиционирование, да, что не является человеком. Поэтому любой бизнес находится в одинаковом положении здесь. Я работаю и с реальным бизнесом, и с услуговым, не вижу отличия.
Если бы это так работало, просто нормальные услуги, просто хорошие идеи, ну просто сделайте все нормально, в чем проблема?
Ну ты просто нужно просто слово просто убрать и дальше все правда.
Нормально дело, нормально будет.
Ну нет, глобально-то это работает.
Нормально дело, нормально будет. У меня есть и обратная история. Смотрите, какая штука. Всегда что-то сломано. В каждой компании что-то не работает. В каждой квартире что-то надо починить. В каждой машине что-то разболталось. Да? Просто так устроен мир, он не идеален. И иногда мы начинаем... Знаете, вот для руководителя любая компания похожа на... Представьте себе, что десяток сумоистов собрались в кружок, и мы с какой стороны не подходим, везде видим большую потную задницу. Вот, почему так? Потому что к нам приходят только с проблемами. То, что хорошо работает, мы не видим. Мы видим только вот эту задницу, причем с любой стороны. А у нас вот здесь что-то отвалилось, вот тут перестал, тут клиент жалуется, тут вот еще что-то, да? И мы такие, ой, там... Это трагедия, это там, вот у нас все плохо, а где-то все хорошо. Да нет. Вот это ощущение рождается из двух факторов. Первый фактор – это то, что мы просто не замечаем того, что хорошо работает, и это важно научиться замечать и признавать. А второй момент – то, что мы не очень хотим свою работу делать, а наша работа – разгребать дерьмо. Вот это вот. Вот.
Ты спрашивала, чем должен заниматься собственник бизнеса?
Собственник бизнеса – это финальный ассенизатор. Он разгребает то дерьмо, которое не смогли разгрести до него.
Да. Никогда эта метафора не была так хорошо сформулирована.
Вот. И это и есть наша работа, это и есть то, за что мы получаем деньги. Мысль о том, что работа собственника какая-то другая, она, ну, странная. Но при этом... Представьте себе, что у вас есть вот гигантский процесс, который классно работает, он генерирует много денег, много довольных клиентов, но где-то что-то из него подтекает, и вам приходится там бегать и это за этим бизнесом подтирать. Такая мелочь, ей-богу. Это все равно, что жаловаться, что мы маленькому ребенку там должны памперсы менять и попу мыть. Ну, вот так вот. Но зато у тебя целый человек, который растет у нас на руках. Невеликая цена. Вот, поэтому просто делай хорошо, и просто будет хорошо. В этом гораздо больше правды, чем кажется. Если вы сейчас посмотрите на свою компанию, выпишите все, что у вас хорошо, все, чем вы гордитесь, все, что у вас здорово получается, вы увидите, что у вас громадное количество этого хорошо и какое-то небольшое количество того, что там сейчас не работает.
Это очень терапевтичный разговор, мне это было нужно, потому что именно сейчас я дико страдаю как раз от вот этого искажения когнитивного, когда там я очень многое узнала, поняла и выросла, и теперь я вот вижу все эти ошибки, все, что где нужно переделать, мне все это дико бросается в глаза, я просто такая, так больше продолжаться не может, мы должны срочно все починить, и при этом, да, заметить и принять все, что хорошо работает, очень в этот момент сложно, потому что ты каждый день сталкиваешься вот с этими штуками, что где чинить надо.
Ну да, это абсолютно цикличная история. Как только ты выходишь на новый уровень какой-то, то у тебя, ну, как бы, как будто бы сразу же все обрушивается, хотя на самом деле нет.
Угу. Знаете, я сейчас... закончу, я прям увидел, как нам закольцевать нашу сегодняшнюю историю, и это такая там большая рекомендация из моего личного печального опыта. Представьте себе две кухни. На одной великолепные ножи, классные сковородочки, там, да, плита с кучей разных конфорочек, да, а из продуктов мороженая картошка и старая говядина. А на другой там тупой нож, ржавая сковорода, там, да, единственная горелка, но зато продуктов раздолье там самых разных, свежих, вкусных. Внимание, вопрос, где лучше приготовить? Так вот, К чему я это говорил? В бизнесе все процессы, все улучшения — это вот наши острые ножички и красивые сковородочки. Если то, что мы на этом готовим, это мороженое, картошка, ну, у меня для вас плохие новости. Хорошо не приготовишь. И в каждом бизнесе есть вот это самое главное, самое важное, то, за что нас покупают, да? И кто-то может заниматься процессами только потому, что другие люди обеспечили это самое главное в достаточном количестве. Я всех призываю во время любых улучшений помнить об этом самом главном и следить за тем, чтобы его было много. Если ваше самое главное – уют, то сначала обеспечить уют, сначала обеспечить вот эту там заботу и комфорт, а потом уже улучшать процессы. И если это улучшение ведет к тому, что мы что-то забыли, отвлеклись от уюта, то улучшения подождут. Уют — это самое главное. Если наше самое главное — это вот это lovable, да, способность, чтобы вмещать любовь, да, то любые улучшения процессов, которые нас от этого отвлекают, они разрушительны, как бы нехорошо они выглядели со стороны. Поэтому, увлекаясь тем, что там не работает, что можно сделать лучше и прочее, да, помните о том, почему люди вас покупают, и следите за тем, чтобы этого было много. Пока у вас много того, за что вас люди покупают, все остальные вещи мир простит вам. И на этой пафосной ноте я предлагаю переходить к моему любимому завершению. Скажите, пожалуйста, с чем уходите отсюда? Ощущения, инсайт, эмоции? Что несете с этого разговора?
Для меня, наверное, самая вот важная мысль, о которой я планирую подумать в ближайшие 15 минут, это вот про то, что хорошее есть у меня в бизнесе, про то, что классное, за что я его люблю, и что меня в нем радует. И я в последнее время об этом забываю часто.
Я просто очень рада, приятно поговорить чуть больше часа с людьми, которые понимают переживания и сложности, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И я надеюсь, что те, кто нас послушают, также получат эту валидизацию эмоций, мыслей, ощущений, как я сегодня получила об Аню и об Антона. Ну да, потому что работу работать мы умеем, а вот поговорить с кем-то об этом по душам и валидизировать свои переживания, и понять, что у всех так, в смысле сложностей, и все справляются, ты тоже справишься, это важно.
А я, в свою очередь, вот проговорил вот это вот главное, да, вот этот образ, он у меня в последнее время активно крутится в силу там событий в компании и того, что мы там сначала свернули не совсем туда, а потом сейчас вроде бы свернули туда. Вот. И для меня это стало такой хорошей упаковкой моих мыслей в конкретную форму, да, обычно мне нужен какой-то повод, чтобы сформулировать все в конкретные там слова и образы, да, и вот сейчас я, по сути, превратил там руду в сталь, да, я превратил свои размышления в очень конкретные формулировки, которые я отнесу в свою команду и там завтра озвучу своим сотрудникам. И, дорогие слушатели, напишите, пожалуйста, в комментариях или выпишите себе на бумагу, что вы вынесли из этого разговора, потому что все хорошие мысли теряются, если их не записывать. И по традиции лайк, подписка. До свидания.
Пока-пока.
Пока-пока.